Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что, хорошо жить без нервной системы? Он в купринские времена из-за ерунды какой-нибудь люди жизнь прекращали. От подозрения в воровстве стрелялись, с пощечиной жить не могли. Сплошная неврастения. То ли дело мы. Слава богу, 20 век приучил не больно о себе понимать. По роже дадут, скажем спасибо. Будут давать вдругорить, еще и поцелуем на лету. Привычка вторая натура. Я же говорю, это только первое изнасилование изнасилования, а 105-е уже традиция. Да, хорошо жить в стране ко всему привыкшей. Ну вот, например, за первые 4 месяца этого года в России на национальной почве убиты 14 человек. Как вам цифра? Не нравится? А что будем делать? А ждать 15-го? Потому что мы спокойные люди. Нервная система, я же говорю, очень устойчивая. Во Франции, помню, нацисты кладбище осквернили, так через день десятки тысяч человек на улицах Парижа, и впереди президент Миттеран. А у нас среди бела дня скинхеды ходят толпой по метро Пушкинская, ищут, кого бы зарезать из нерусских. И находят, и убивают. А жизнь вокруг в общем и целом продолжает идти своим чередом. Ну, милиция, конечно, приступила к работе, но тоже, как бы сказать, в привычном режиме. То есть первым делом начала заметать следы и быстро доложила о раскрытии убийства на бытовой почве.
Как сообщил СМИ источник в следственных органах, все 20 свидетелей убийства армянского юноши на станции метро Пушкинская первоначально утверждали, что он стал жертвой нападения скинхедов. Однако спустя некоторое время все они поменяли свои показания и сказали, что юноша был убит в ссоре, возникшей из-за девушки.
Да, работа со свидетелями вообще сильное место нашего правосудия. Правосудие можно понять, свидетели сильно мешают. Ну, например, ясно указывают зачем-то, что преступники были одеты в черные куртки, армейские ботинки, а убийца был невысок ростом. А пацан этот арестованный, как назло, в серой курточке, кроссовках и в нем 180 сантиметров. Видимо, чтобы справить все эти шероховатости, пацана и запугивали в прокуратуре, добиваясь царицы доказательств. Еще 2 суток потом не пускали к нему ни мать, ни адвоката. Видимо, именно для того, чтобы не мешать следствию превратить убийство на Пушкинской в любовный треугольник, отцу и адвокату убитого не показывают пленки, запечатлевшие момент убийства. А на станции метро работает около 20 телекамер. Впрочем, ловля скинхедов, как выясняется, может вообще травмировать психику сотрудников милиции, которые, хотя еще не бриты наголо снаружи, но под черепушкой уже вполне соответствуют пейзажу.
Идею «Россия для русских» разделяют 40% сотрудников милиции. Это результат опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». При этом 2/3 милиционеров говорят, что испытывают негативные чувства к представителям других национальностей, в частности, подозрения и раздражение. Прежде всего, речь идет о кавказцах.
Ну, нормальные люди работают в милиции. То есть, ну не то чтобы нормальные, но вы понимаете. В общем, все то же самое. Чувствуют, что и скинхеды, только сказать не могут. До поры до времени не могут. Пока рядовых ментов осторожно выспрашивали про ихнюю идеологию социологи, милицейское начальство ознакомило народ с содержанием руководящего черепа по собственной инициативе.
Начальник Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаил Ванечкин заявил, что обеспокоен имиджем Петербурга как столицы русского фашизма. «Делают это все СМИ», — сказал в частности Ванечкин. «Убийство в Волгограде, например, прессу не интересует, а в Петербурге покажут обязательно. Вот это страшно». Конец цитаты.
Вот правильный взгляд на вещи. Не то страшно, что по Невскому не пройти, чтоб свастики не увидеть, а страшен плохой имидж Петербурга, бросающий тень на начальника ГУВД Ванечкина. Журналисты, вот кто настоящий враг Отечества. Черняц. Ну, мысль не новая. И лет ей в русской традиции поболее, чем генералу Ванечкину раза в 3 минимум. Но в нашем частном случае интересен как раз питерский аспект этой номенклатурной жалобы, обращенной, очевидно, к земляческим чувствам государя-императора. Наших обижают, ваше превосходительство. Плохо говорят про город, а что имеют в виду? Вот это страшно. Знает генерал, что говорит и кому говорит. Но послушаем, кто там еще у нас раздражает начальника питерского ГУВД, кроме бумагомарак.
Начальник Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга Ванечкин подверг также критике самих иностранных граждан за то, что те не заботятся о собственной безопасности. За общежитие эти черные не платят, а ходят по ночным клубам. Конец цитаты.
Я, господа, хорошо представляю себе начальника полиции, ну, скажем, Нью-Йорка или Лондона, который, собравши журналистов, говорит, эти черные или эти желтые, неважно, не заботятся о собственной безопасности, ходят по ночным клубам. Хорошо представляю себе его недолгую номенклатурную судьбу после этого заявления, и как полетят его клочки по закоулочкам. И ведь выше дворницкой работы в госслужбе этот перец после таких слов уже не найдет. Но Ванечкин, слава богу, не в Лондоне, и мы тоже. И 2/3 ментов, испытывающих негативные чувства к нерусским, залог номенклатурного спокойствия генерала и хороший старт для новой национальной политики. Или как там это называлось у наших немецких товарищей по идеологии. Году в 34-м они это хорошо сформулировали. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Трудно приходится нынче милиции. Разноплеменный достал ее люд. Ходят тут эти с нерусскими лицами, бритоголовым житья не дают. Выдержку надо иметь здесь особую, нервы в кулак надо крепко зажать, чтоб не налиться бы праведной злобою, ненависть как-то святую сдержать. Только одно остается милиции, чтобы приезжих пугнуть наглецов, наголо всей поголовно побриться и влиться в ряды за порядок борцов».
От нашей борьбы за правопорядок в отдельно взятом городе на Неве рукой подать до стабильности в целом регионе. Тут тоже есть интересные наметки.
Председатель Народного собрания Чечни Дукваха Абдурахманов предложил объединить Чечню, Ингушетию и Дагестан в один субъект Российской Федерации, чтобы ускорить процесс стабилизации обстановки на Северном Кавказе.
У вас от этой геополитики дух захватывает? У меня два раза. Первый раз от авторства этой неслабой инициативы. Дело в том, что раньше господин Абдурахманов этот сидел в своем народном собрании очень тихо и с заявами такого масштаба наружу из собрания не вылезал. И вообще в Чечне, кроме клана Кадыровых, ни на какой ветке власти давно уж ничего нет. Какое там собрание? И вот злые, но осведомленные люди начали говорить, что Абдурахманов этот спел объединительную песню под фонограмму, а голос там как раз Рамзана Кадырова. Что одной Чечни, мол, Кадырову маловато, и захотелось ему покуражиться в геополитическом масштабе. Ну, Рамзана можно понять. Мальчик уже вырос на наших дрожжах и хочет играть со взрослыми во взрослые игры. Но вот насчет грядущей стабилизации обстановки на Северном Кавказе, то в целях прояснения перспектив не приблизить ли нам микроскоп к этим благословенным краям. Интересные подробности кадыровской стабилизации выясняются там буквально каждый день.
По данным сайта Политру, боевик Майербек Ишиев, объявленный в розыск в сентябре прошлого года за убийство милиционера и подозреваемый в причастности еще к нескольким убийствам, до середины зимы работал начальником антитеррористического центра в чеченском Ведино. Причем на эту должность был назначен лично вице-премьером Кадыровым. В настоящее время местонахождение Ишиева неизвестно.
Насчет нынешнего местонахождения вышеописанного Ишиева вариантов имеется всего два. Либо он снова в горах, откуда и пришел на должность начальника Веденского антитеррористического центра, продолжая уже с официальной корочкой убивать направо и налево, о чем вице-премьеру Кадырову было известно в подробностях. Либо гниет этот Ишиев или уже сгнил где-нибудь в кадыровском Зиндане, потому что оказался он не только обычным убийцей со стажем, таких вокруг Рамзана пруд-пруди, а еще и близким родственником боевика Хайруллы, который взорвал Кадырова папу. А это, сами понимаете, уже другое дело. Последний раз Ишиева этого видели как раз на допросе у Рамзана, где Ишиеву делали то, что на сленге вице-премьера Чечни и его нукеров называется массаж. Вот такие у нас кавказские расклады. Как вы понимаете, с большими перспективами стабилизации обстановки в случае перехода всего Северного Кавказа под власть этого даровитого отпрыска. Теперь новости светской жизни. Она же экономическая, она же геополитическая, она же пердуха.
На минувшей неделе в Лондоне прошел Российский экономический форум, сообщает издание «Газета». Одним из его ключевых событий стало выступление главы компании «Русский стандарт» Рустама Тарико с рассмотрением роскоши как русской национальной идеи.
Господин Тарико, судя по всему, человек с тонким чувством юмора. Но бог по этой части тоже не фраер. «Русский стандарт». Какое гениальное название для компании, чей босс предлагает роскошь как национальную идею для страны, где 20 миллионов человек живут ниже прожиточного уровня. Причем прожиточный уровень этот $100 в месяц. Вот где настоящий русский стандарт, безо всяких там кавычек. Впрочем, список россиян, слетевшихся на Туманный Альбион по случаю форума, от Шохина до Реймана и от Виксельберга до Ксении Собчак, позволяет рассматривать идею роскоши как вполне реальную. Так что, может, и не шутил господин Трико? Как вы думаете? Кстати, еще пара слов о роскоши. На сей раз в области партийного строительства. Здесь прожиточный минимум, по-всякому, повыше 100 баксов в месяц, но настоящую роскошь тоже могут позволить себе не все.
ЦИК опубликовал официальные данные о финансировании российских политических партий за прошлый год. 2/3 общего объема финансирования, около 1 миллиарда 100 миллионов рублей, приходится на партию «Единая Россия». Остальные 35 партий, вместе взятые, получили вдвое меньшую сумму. ЦИК сообщает, что большую часть партийного финансирования составляют пожертвования юридических лиц.
Технологии, которыми партия власти повышает интерес к себе со стороны бизнеса, описаны многократно. Их в сущности две, и обе с автомобильным таким звучанием. Одна называется «откат», другая – «наезд». Откат – дело добровольное. Вы приходите в партию с бабками, а партия вам по дружбе устраивает счастье в бизнесе. Партия у нас нынче может бизнесу очень помочь. А может и не помочь, но это уже вторая технология по имени «наезд». Звонят вам в офис тихие эдакие люди и спрашивают: «Вы не хотели бы проспонсировать Единую Россию?» А вы вроде до того не хотели. Но тут разом как вдруг представите налоговую полицию, арест счетов и прочие отечественные радости по всему периметру, так сразу чувствуете в себе огромное желание налить им мисочку до самых краев, пока Мишенька не встал на дыбы. Кстати, о краях. В иных краях это называется рэкет, и там за это сажают, иногда прямо из президиума. Ну, до чего зря фантазировать, лучше перекрестимся от греха подальше. Между прочим, желающим перекреститься именно что подальше от греха, на пасхальной неделе следовало поберечься. В это время у нашего партхозактива уже по традиции начинается такой подъем духовности, что без пол-литры этого зрелища не вынести. Совмещают они это дело встречным образом. Зюганов, стало быть, разом поздравил всех россиян с днем рождения Ленина, а верующих с Пасхой. А патриарх, обратившись к президенту, пожелал, цитирую, чтобы воскресший Господь укрепил его превосходительство в подвиге, который Путин совершает на благо народа. Надо заметить, что если Господь в этот раз воскрес именно для укрепления его превосходительства господина Путина в его нынешнем подвиге, то мог бы и не спешить. Тему завершит поэт Вадим Жук.
«Эти рожи в храме Божьем в Пасху или в Рождество губки гусками скукожат, пальцы, как умеют, сложат и косят на самого. И, конечно, четверть храма загорожена охраной, певчих вперевших зрачок. И страшится ангелочек и за балку спрятать хочет голый розовый бочок. Не сглотнет их сумрак ночи, не воскличет гневный кочет, чтоб рассыпалась орда. Операторы хлопочут, образа отводят очи, свечи тают со стыда».
Вообще, признаться, мне в этот раз нет почти никакой возможности комментировать события прошедшей недели. Только соберусь с духом, меня опережают мои друзья-поэты. Вот и история с чудесным высочайшим спасением Байкала. Только я собрался описать, как все было, с эпосом на эту тему приперся поэт-правдоруб Игорь Артенев. Сибириада, блин.
«Сибирь, Сибирь, какая ширь! Твои природные богатства столь велики, что сколь ни тырь, вовек растырить не удастся. Среди них священный есть Байкал, там чудеса, там леший бродит, там баргузин шевелит вал, бродяга песнь свою заводит, когда к Байкалу вдруг подходит. И я когда-то там бывал, но что сейчас там происходит, случайно из газет узнал, от жизни я совсем отстал, лишь муза мною верховодит. А происходит вот что там. Трубопровод тянуть решили по заповедным тем местам, да малость, видно, погрешили в расчетах. Может, не со зла, а может, в том корысть была, но оказалось слишком близко от зеркала священных вод, проляжет тот трубопровод, и тем его подвергнет риску. Видать, не там поставил риску проектировщик-идиот. Я бы даже написал «мудила», но чувство так-то победило. Казалось, не избечь беды. Какой беды там? Катастрофы! Пишу я кровью эти строфы, поскольку в кране нет воды. Но тут, спасибо небесам, как ангел над разверстой бездной явился вдруг, о чудо, сам, в обнимку с канцлершей железной. Перуны в небе заблистали, и гул пошел из-под земли, и кто сидели, мигом встали, а кто стояли, полегли. аналитическим умом, что не зашел отнюдь за разум, проблемы суть постиг он разом в ее значении прямом, и вдруг на карту перст направил, внезапной мыслью поражен, здесь будет город заложен. Но малость поостыв, добавил, нет, с этим лучше подождем. И согласились все с вождем. Затем, прищурившись слегка, но чистый Ленин в мавзолее, он линию на два вершка провел от берега левее. Хочу, друзья, поднять бокал от имени всего народа, пусть мне он слова не давал, но слово есть пока свобода, чему порукой эта ода. Я за того, кто спас Байкал, путь изменив трубопровода, того, чья твердая рука и несгибаемая воля нас вознесли под облака, в те выси, в кои мы дотоле не возносились и пока, того, кто справедлив, но строг, кто уважать себя заставил, скрутил врагов в бараний рог, по стойке смирно всех поставил, кого послал России Бог, чтоб ею он вовеки правил. Короче, пью за третий срок.
О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Десятилетие спасения озера Байкал президентом Путиным отмечают в эти дни экологи всего мира, пишет журнал «Эко-ВАЗ». Получив в свое время за этот подвиг орден Омуля второй свежести, великий просветитель и гуманист не остановился на достигнутом и в течение прошедшего десятилетия отменил своей властью им же инициированное постановление Государственной Думы о том, что можно гадить в подъездах, плевать в колодец и чавкать. Закончил работу Всемирный форум «Ксенофобия без границ», сообщает информационный портал Brunet.net. Ксенофобы со всех уголков Европы съехались в Россию для обмена опытом. Гостей форума встречали красочные рукописные плакаты «Понаехали тут», «Россия не резиновая» и «Катитесь в свой Бенилюкс». В ходе работы форума иноземные гости были радушно избиты, торжественно лишены временной регистрации и на пинках доставлены в специально построенные фильтрационные лагеря. «Мы прикоснулись к чему-то вечному и глубинному, до чего нам еще расти и расти», признались европейские ксенофобы на дружеском допрос-фуршете в линейном отделении милиции. Завершились ежегодные пасхальные политические игры, пишет газета «Заветы Кулича». Наиболее напряженная борьба на соревнованиях по разбиванию пасхальных яиц развернулась между коммунистами и либеральными демократами. А в общем первенстве, как и ожидалось, с большим отрывом финишировала партия «Единая Россия», победившая также в командных соревнованиях по удержанию на лицах благодати и в индивидуальном зачете по троекратному поцелую. На торжественном закрытии пасхальных игр выступила группа «Любэ» с новой песней «Пила». Батяня, батяня Пилат.
И по возвращении из будущего напоследок одна удивительная новость, как свет далекой звезды, дошедшая до нас из глубины времен. Вы будете смеяться, но это уже не шутка. По крайней мере, не моя.
Тахтамукайский районный суд Адыгеи установил, что во время президентских выборов 2004 года члены избиркомов на всех 13 участках района приписывали голоса к кандидату Путину, отбирая их у других кандидатов. Как сообщил председатель ЦИКа Александр Вишняков, ЦИК будет добиваться привлечения к ответственности глав избиркомов, исказивших результаты выборов, и должностных лиц Тахтамукайского района Адыгеи, оказывавших на них давление.
Ужас-ужас. То есть, что я говорю? Радость-радость. Потому что я-то вместе со всеми остальными зрячими полагал, что у нас во время тех выборов по всей стране был сплошной Тахтамукай и ничего, кроме Тахтамукая. Но выясняется, лишь единичный имелся случай нарушения на одном квадратном миллиметре карты Родины. И бескомпромиссный господин Вишняков будет теперь добиваться наказания должностных лиц из избиркома и администрации Тахтамукайского района, искажавших выбор народа в Тахтамукайском районе, только и исключительно там. Тонкий, однако, человек, господин Вишняков. Счастья вам!
Голосами оказалось, Адыгея облажалась.
Вся Россия, Адыгея, я от этого фигею.
И я. Как в лесной зеленке листик, парень весело живет.
То он сам себя зачистит, то он сам себя взорвет.
Ух ты!
В арсенале у страны и менты есть, и скины.
Кто есть ху, ядрёна вошь, без пол-литра не поймёшь.
богами избранная паства, благочестие в речах.
И у каждого под Пасху морда просит кулича.
Ого! Если сам возьмет за глотку, пустим нефть через Чукотку.
Ты с хозяином тайги лучше спорить не моги.
Не буду.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».